Сегодня в школе здравого смысла хранитель и собиратель русского учения «Ясно» Евгений Михайлович Гай. Он же автор текстов русской школы русского языка. Он выбрал по нашей просьбе для нас время, и сегодня он нам как раз расскажет о самом этом учении «Ясно», как о едином структурном законе устройства всего сущего. Мы по-прежнему не будем видеть Евгения Михайловича, будем только слышать его голос. На это есть причины, вот, поэтому вы уж не обессудьте. И сейчас я передам слово Евгению Михайловичу. Хочу сказать, я с вашего разрешения тоже выключу, чтобы вас не отвлекать своим, так сказать, этим собой. Я тоже выключу камеру, и мы будем слышать только Евгения Михайловича. Евгений Михайлович, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Добрый вечер у кого как. Дорогие друзья, золотые наши подруги, добрый вечер, добрый день. Хочу вот сказать вам, что такое ясно.
Если можно, громче.
Вот было такое учение у наших предков. Это наше национальное, родное учение. Знаете, потому что как-то помните, когда рухнула как-то советская власть, на нашу территорию хлынули просто все эти вуду, все эти там индуизм, китаизм всякий там, что, Япония, Корея, кто только к нам, вот в пустоту в нашу пустоту хлынула весь этот там чумаковщина и вообще бесовщина. А у русских, понимаете, у русских, не у славян каких-то вообще, а вот именно у русских, ну и у русских, как у славян, есть свое собственное, личное, мистическое учение. Оно называется «Ясно». У русских оно так называлось «Ясно». Да, сейчас от него там до того ничего не осталось, что мы только понимаем слово «Ясно». Вот «Ясное небо». А вот понятно тебе, как устроен чайник? Да, понятно. А ясно? Нет, не ясно. Это, проясните мне, вот это вот так, это, а вот теперь ясно. Что такое ясно? Это когда предельное понимание, что к чему, как относится, что с тем, как правильно слажено, что с тем, как правильно складывается. Когда полная ясность наступает, понимаете? Вы слушайте внимательно. Слово «ясность». Мы вот так к слову «ясность» относимся. Это что такое «я»? Понятно, понятно. Там, и так далее. Вот. Мы всякие там слова подаем. Но конечное слово в этом процессе – это «ясно». Да, все ясно. Вот такое вот дело. Изначально словом «ясно», знаете, называется вот тот кусок неба в облаках, который вот кусок голуби. Вот облака расступились немножечко, появилось вот это вот ясное там небушко, немножечко кусочек, вот этот вот кусочек и называется ясный. Прояснение. Мы говорим, небо прояснилось. Знаете, после вот этого всемирного потопа, там все голуби опустили. Кстати говоря, в другом смысле, этот же вот это вот голубое вот это пятно на фоне там туч, белых там облаков, ну или серых туч, вот просвет вот этот синий, он называется голуби. А именно, он называется именно, значит, иногда он называется голубь Ноя. Или он называется голубь человека, который как будто бы открыл Америку. Так что... Ясно, у нас вот, раньше его знали очень многие люди. Мы вот уже, я уже там говорил в прошлый раз, что ясно раньше знали во всех творческих союзах, в обязательном порядке. Потому что если я какое-то произведение напишу не по ясне, не по этому строю, оно не будет читаться, оно будет нестроенным. Знаете, есть писатели, которые не знали, что такое ясно, не знают, что такое ясно. Есть такие писатели, были такие писатели. Например, тот, кто написал «Всадник без головы». Пришлось там потом там другим уже писателям, там, особенно там, нашим русским писателям, при переводе все это упорядочивать. Но все книги, все наши классические литературы, Достоевский, Пушкин, конечно, Лермонтов, все были в курсе. Все были в курсе. Даже в курсе был вот Есенин при всей его жизни. Он был в курсе, не учился как-то особо внимательно, но все-таки был в курсе этого обстоятельства, скажем, суммы всех этих обстоятельств. Другое дело, что, скажем, тот, кто написал «Мастера и Маргариту», вот он был в курсе, вот уж он был очень хорошо в курсе, что к чему. И Гоголь наш был очень-очень в свое время, да, Гоголь был очень в курсе. Что такое ясно? Ясно – это какая-то последовательность смысла, частей смысла, которые дают единый смысл. Знаете, вот можно разбить все на 12 частей, да, мы ясно говорим, что все состоит, весь мир состоит из 12 частей. Каждая из которых в смысловом, так сказать, в смысловом смысле, это как-то нехорошо сказано, но вот как сказано, так пускай будет сказано, есть сама по себе, вещь в себе. Нельзя одну вещь заменить другой, или нельзя одну объяснять через другую, и так далее. Он вот как у чайника, у него есть колба, у него есть носик, у него есть рукоятка, у него есть крышечка. Крышечка – это не колба, а колба – это не крышечка. Вот он состоит, а еще, знаете, между носиком и колбой там сеточка какая-то есть. Во многих чайниках она желательно, она должна бы быть. Она тоже самостоятельная часть, отдельная совершенно самостоятельная часть чайника. Как не мала она по сравнению с другими частями его, то тем не менее функционально она отдельная, специальная, специализированная его часть, которая несет свою собственную нагрузку. Так вот, ясно говорит, что абсолютно все, решительно все в этом мире сделано по одному и тому же суперсценарию. Понимаете, да? Один и тот же суперсценарий. Вот не как-то просто на 12 частей разбитые и все. Не в этом дело. А дело в том, что каждая из этих частей является частью суперсценария. И эти части поменять местами никак нельзя. В единственном только месте эти части могут поменяться природная так называемая ошибка. Вот, чтобы проиллюстрировать ясно, мы обычно начинаем ее иллюстрацию с древней иллюстрации. Называется эта иллюстрация «Ясно суток». Что это такое? А вы посмотрите, сколько мы знаем частей в сутках. Каждый из нас знает. Мы знаем ночь, мы знаем утреннюю зарю, мы знаем восход, мы знаем светлый день, мы знаем вечернюю зарю, когда солнце спускается вниз, и сумерки. 6 частей. Никаких других частей мы не знаем и не можем их знать. Больше ничего другого нет. Есть ночь, еще раз, есть утренняя заря, есть восход, когда солнце поднимается, взошло солнце, вышло солнце из-за горизонта, и теперь оно поднимается вверх. Потом есть долгий переход солнца с востока на запад, потом есть спуск солнца с неба вниз, вечерняя заря. Потом есть сумерки, и эти сумерки кончаются ночью, 6 частей. И 6 переходов. Конечно, между всеми этими 6 частями есть 6 переходов. Так вот, понимаете, смотрите, есть, значит, ночь, заря и так далее. Слажены ли все эти слова? Да, в этимологическом смысле все эти слова слажены друг с другом. То есть каждый из этих слов видит все остальные слова. Все, значит, есть единое пространство смысловое, которое дает все эти слова. Трудно это сейчас объяснять, этимология, не буду вдаваться и умничать особенно. Просто все слова слажены. Если я начну раскладывать в ясную удочку, например, удочку, то она тоже будет состоять из 6 частей и 6 переходов. И так буду ли я разбирать железнодорожный вагон или компьютер, телефон, солнечную систему или еще что-нибудь, всегда будет все одно и то же, и всегда будет сценарий, всегда в этом сценарии, знаете, будет что-то соответствующее ночи, что-то соответствующее утренней заре, что-то соответствующее восходу, что-то соответствует там дню, вечерней заре и так далее, так далее. Кто-то когда-то знал это очень хорошо. Скажем, вот та советская власть, знаете, мы живем сейчас в неправильной истории. Мы живем в придуманной истории. Некогда был общий проект у России и Германии, который назывался, который, значит, у нас он называется «Ариен Арабен», а у немцев он стал называться, как там, «Наше дело», как-то вылетело из головы слово. У нас назывался «Арена», а у них «Аненербе». «Аненербе». Переводится «Наше дело». Как бы переводится. Значит, вот нашли этому там, значит, как немножечко слова, немножко так подделали, чтобы переводился, чтобы понимался, как «Наше дело». На самом деле «Арена Рабен», то есть некое какое-то учение и правого, и левого берегов одновременно, которые эти берега смыкают друг с другом. На каждом берегу своя жизнь, но есть какое-то среднее учение, какой-то вот смычка обоих там берегов. В нашем «Ариен Арабен» участвовали огромное количество, вся наша наука, Якоби, там Яблочко, Менделеев, все. Все были в курсе. Обязательно все были в курсе, в обязательном порядке. Все все знали, и Менделеев до того, как создал таблицу Менделеева, знал ясну и знал таблицу элементов в ясне. Она другая. Он создал вот другую таблицу на основе той таблицы, которую узнал, создал вот ту таблицу, которая... Потому что та, конечно, в ясне таблица, она там, в ней не содержались там атомные веса или еще там что-нибудь, да, строение там оболочек там и всякое такое. Другая была, она другого смысла была. Таблица, так вот он по той таблице создал новую таблицу. И вот... Значит, вот этот суперсценарий знали все, и его знают, скажем, архитекторы знали, архитекторы, литераторы и так далее, так далее. Когда сколько групп уже было, которые проверяли, на самом ли деле вся классическая литература написана по этому суперсценарию? Да, люди проверяли. Люди убеждались, что да, для того, чтобы вот сейчас уже в наше время, понимаете, некому учить, что ли, новых литераторов. И приходится только вот таким путем поступать. Значит, литераторам говорят, вот учите ясну на основе вот какого-то там, изучайте сначала ясну суток, там ясну года, да, они похожи, ясну удочки и всякое такое, простых объектов, да, ясну шурупа, гвоздя, всякое такое. На этих простых объектах посмотрите, как это все, суперсценарий, а теперь посмотрите, есть ли он там в «Собачьем сердце», или там в «Мастере Маргарите», или там в «Войне и мире», или да, все эти скалозубы там, и так далее, так далее. Все эти персонажи, в какой последовательности они идут друг за другом. Как все описано, понимаете, в чем дело? Попробуйте там поставить, переставить местами, все будет, все поломается, и все будет неправильно. На душу, на дух не ляжет. Вот в чем дело. Значит, если я что-то построю поясне, я смотрю, глаз радует. Перебудую что-то с чем-то, не построю как попало, будет какая-то убогая постройка. И если я, будучи там, буду состоять в какой-то гильдии, скажем, архитектора, построю все как попало, меня исключат из гильдии. Скажу, до свидания, ты вот там... как закон вот этот, пускай назовем его так, закон Божий не соблюдаешь, вот если там ясно назваться, да, закон мироустройства, вот не соблюдаешь этот закон, все, иди отсюда, ты как-то, ты нам не товарищ, понимаете? Значит, вот этот суперсценарий должны знать все, архитекторы и должны ему обязательно следовать. Все наши классические здания построены по этому суперсценарию. Вот они все одинаковые по всему миру, если знаете, наверняка не раз видели вот эти, те торжественные здания, которые мы знаем. Сейчас очень многие торжественные здания, у них первый этаж засыпан. Ну, как например, у театра, там, у Большого театра. Большой театр у нас сейчас засыпан где-то примерно метров на 17-18. То есть весь первый этаж от него засыпан. И если его там откопать, то окажется, что там, если там ЦУМ восстановить, ЦУМ убрать и там восстановить там старые строения, то окажется, что весь Большой театр – одна большая-большая такая скоба. И что все эти здания, которые сейчас Малый театр, это все единое здание, на котором, на вершине которых стоят вот Большой театр, там, если знаете, там этот балетный театр, ну и Малый театр, и т.д., что это все единое здание. Точно так же и с Исаакием, там, то есть его откопать, если откопать тот нижний этаж от него, на котором стоит та часть с колоннами, нижний этаж откопать, тоже где-то метров 15 примерно, то окажется, что все боковые здания там от Исаакия окажутся тоже единым зданием. Это тоже все единое здание, в центре которого там стоит Исаакий. То есть похожа такая же там ситуация, как построен там наш Большой театр. Ясно говорит, что... Она говорит, что и как строить. Где что и как строить. Почему там наш культовый наш балет называется «Лебединое озеро»? А потому что Большой театр построен на месте большой-большой заводи. Она была большая-большая, там вот прямо посередине, знаете, посреди Москвы была большая-большая такое озеро такое, да, называлось «Московский посад». Что такое посад? Посад – это куда садятся лебеди после перехода, после перелета, лебеди или утки. Есть лебединый посад, который называется Сергиев посад. Любой лебединый посад называется Сергиев посад, потому что Сергий – это другое название лебедя. Есть павловские посады, павел – это гусь на старорусском языке. И есть павелецкие посады, это утки туда садятся. Значит, вот у всех птиц есть свои посады, это после перелета, значит, они куда-то, аэродром, куда они все садятся, из которого они взлетают, когда улетают там в теплые страны, да, осенью. Так вот, значит, была большая-большая такое большое озеро, Лебединое озеро, был большой Сергиев посад. Туда, значит, корабли по Неглинке затаскивали волоком, спускались они по Яузе и уходили, а там разгружались. Вокруг этого посада, вокруг стояли гостиницы, всякие англитеры, это все потомки всех тех гостиниц, которые вокруг стоят сейчас. Там, вот там, где Арарат Хаят, там была таможня. Там, где детский мир, там был детинец. Ну, как бы крепость, да, и так далее. Другая была, по-другому была устроена Москва. Так вот, значит, на дне этого озера, когда его осушили там и так далее, построили Большой театр. Там была большая котловина такая. И вот на этой большой котловине построили большой театр. И, конечно, там культовым, так сказать, культовым спектаклем, что ли, да, «Лебединое озеро». Так получилось. Кстати говоря, о Чайковском. Там, знаете, по Ясне строились не только какие-то там сооружения, не только там литературные произведения, художественные произведения всякое. По Ясне строились сами люди. Вот люди построили, вот там да, могучая кучка, так называемая, да, там, знаете, там Мусоргский, все так далее. Все, наверное, там люди, я так надеюсь, что люди все грамотные там и не будут там вдаваться в какие-то подробности. Так вот, значит, Чайковский, Петр Ильич Чайковский, в этом колесе вставал во льва, во льве, в той части, которая соответствовала льву. А там голубой цвет. И вот ему присвоено это, вот голубизна, исходя из этого. Знаете, во всех таких колесах, там, во всех таких сообществах люди стояли вот в таких сообществах. И общество Карамзина, и так далее, так далее. И сейчас, значит, примерно где-то во второй половине 19 века, это в 1800, всяких там 60-х, 70-х, 80-х годах, очень многие школы были названы по... Как-то все было приписано, деятельность всех школ была приписана одному единственному человеку. Его как-нибудь называли, как-нибудь там ему давали имя. Ну, например, Леонардо да Винчи. Да? Леонардо да Винчи – это так на старом языке, там на их, так называется мансарда и строение над мансардой, небольшой там купол. Вот эта штуковина называется Леонардо да Винчи. Никто такой. А что это такое? Леонардо да Винчи – это вот мансарда, рабочая мансарда, где можно лепить, можно там что, вот, знаете, где хотят жить художники, скульпторы, там, всякие изобретатели, и люди творческие, в общем, да, те, кто хочет там играть на скрипке и всякое прочее. Мансарды. По-другому мансарда называется там, например, Микеланджело там, и так далее. У нас, скажем, мансарда называлась в свое время Карамзин, Карамаза. Ну и как бы вот некий человек взял эту фамилию там на себя, там как Карамзин, да. И вот они написали большое количество всяких произведений, в том числе историю государства российского, сочинили. Это не хорошо, не плохо, слушайте, вот я далек, я лично далек от того, чтобы кого-то ругать за то, что кто-то на вранье. Дело ведь не во вранье. Ясно, что говорит? Ясно говорит о том, что понимаете, вот есть у нас дети. Что такое правда и истина? Что такое правда и ложь? И что такое истина? Каждый из нас там знает, каковы наши личные отношения с нашей женой или с нашим мужем. Истину мы знаем, что как было. Как мы встретились, как родился там наш первый ребенок. Там может быть всякого, много всякого. Но что мы говорим ребенку своему? Вот мы познакомились вот так, в парке, в зоопарке. Вот я там люблю маму, а вот я люблю папу, а вот это вот ты у нас родился, а мы тебя очень любим, и так далее, так далее, так далее. Мы сочинили на основе истины правду. Правда есть сочинение на основе истины. Причем правдой называется такое сочинение, в котором людям жить легко и весело. А ложью называется такое сочинение, которое, так изначальное значение этих слов, а ложью называется такое сочинение, которое там вот очень много всякого там неудобного, очень, знаете, из истины выловлено вот какие-то всякие неудобоваримые всякие там части нашей жизни, и вот вам, знаете, вам, как говорится, из-под кровати. Вот такое вот дело. Значит, истину запрещено знать. Ясно говорит, истину знать запрещено. То есть нашим детям нужно ли знать истинные наши отношения с там, матери и отца? Нет, они должны бежать от этого. Дети затыкают уши, они не хотят знать истину. Они хотят знать правду. Вот ведь в чем дело. Они хотят жить легко и весело, они хотят жить там в каких-то хороших отношениях. Мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, чтобы все было хорошо кругом. А истину знать запрещено. Запрещено. То есть это закон ясный. Истину знать запрещено детям, в том числе и детям государства. В том числе и детям государства, как это там многим, там, может быть, это как-то порежет сейчас, но я вам говорю. И детям государства тоже запрещено знать истину. Запрещено. Всякий, кто пытается выдать истину, государственную истину, или это все равно, что, знаете, вот я знаю про кого-то что-то, вот я там был врачом в свое время, да, и знаю много всякого про всякого. И если вдруг их детям начнут сейчас что-то там рассказывать, ну это же преступление. Не случайно врачи дают клятву там Гиппократа, не случайно есть банковская тайна, тайна исповеди, тайна, там военная тайна и всякая другая тайна. Все тайны надо беречь. Они неразглашаемы. Разглашение любой из этих тайн – преступление. Либо против там государства, либо против человечности, против совести. Вот еще раз, ясно говорит, это один из основополагающих законов ясный. Можно знать ложь или правду, а истину нельзя, запрещено. Конечно, кто-то вот там, вот у нас с женой вот так, вот сын знает все вот так, а какой-то добрый дядя, добрая тетя найдется, который знает истину, возьмет и что-то им там расскажет. Это возможно, это нельзя делать. Поэтому мы с болью относимся к деятельности всех тех людей, которые какую-то истину, которые выходят на экран в телевизоре и говорят, мы сейчас вам истину расскажем. Истина-то вот такая, вот такая, вот такая. И они говорят о том, что каждый из нас, из зрителей, обязан, так они говорят, знать правду, но они на самом деле говорят неправду. Они говорят истину, они пытаются ее знать. Они говорят, что каждый обязан знать, а мы не обязаны знать истину. Мы ее обязаны не знать. Понимаете, в чем дело? Мы обязаны истину не знать. Мы обязаны знать правду для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы там жить весело, легко и так далее, чтобы чего-то добиваться, чтобы у нас был там заряд бодрости и так далее, вот, чтобы мы пошли что-то хорошее сделали. А если мы будем знать истину? Они нам говорят, что истину мы обязаны знать, какой бы она дрянной ни была, какой бы ужасной она ни была. Это должны знать только, знаете, кто знает истину, ну, скажем, семейных отношений. Вот есть какой-то там Иван Иванович, я врач, и я знаю там истину. Я почему знаю эту истину? Он мне зачем ее сказал? Чтобы я смог его вылечить. А не для того, чтобы я эту истину рассказывал его детям, его знакомым и так далее. Истину знают только, значит, вот те, кому там вот тайны исповеди. Знаете, иногда врачи. И больше никто. Вы понимаете, больше никто на свете. Обратите на это внимание. Больше никто на свете не должен знать вашу истину. И истину государства, истинные там взаимоотношения должны знать специалисты. И эти специалисты должны хранить эту тайну и никому ее не выдавать. Вот такой вот тот закон ясный. Если там... Я надеюсь, что более-менее ясно объяснил, в чем дело. Да, именно что касается этого вопроса, именно этого аспекта.
Евгений Михайлович, мне...
Да, первую часть закончим, да?
Да, сейчас. Я хочу поблагодарить вас от лица всех слушателей Школы Здравого Смысла. Прежде чем мы сейчас расстанемся... Нет, в следующий раз. Спасибо огромное. Рады были вас, хотя бы слышать. Спасибо.
Ну, давайте. Будьте все здоровы. Всем удачи, счастья и всем правды жизни. Вот правды. Вот не истины, но правды. Все, счастливо.